Друзья, ну я рад вас приветствовать на второй части нашего курса «Ницше. Судьбы Европы». Питерская погода плюс открытая трансляция внесла коррективы, так сказать, несколько подкосила наши ряды. Вот. Но я думаю, в следующий раз они у нас будут восполнены как минимум до предыдущей отметки. Смотрите, перед тем, как приступить непосредственно к теме, начать вновь обсуждать Ницше, я хочу начать несколько с другого вопроса. Так уж совпало, что сегодня я получил тираж второго тома, второго выпуска своей книги «Маргиналии». Вот, спасибо, во-первых, хочу сказать Ростиславу за возможность сделать такую очень импровизированную мини-презентацию. Ну, пару слов буквально скажу о книге, что такое вообще «Маргиналии». В принципе, это заметки на полях. Это комментарии, мнения, толкования относительно фрагментов, так сказать, различных текстов. Вот, собственно, все это здесь и подобрано в книге. Самые разные здесь есть варианты текстов, здесь есть и такие спонтанные опусы, и философские эссе, и историко-философские очерки, и какие-то политические филиппики, и много что еще другого. Вообще, как родилась идея, пару слов скажу. Первый, собственно, том, он вышел в январе-феврале этого года. Второй, соответственно, сейчас это вышел, и третий еще в работе. Дело в том, что мне всегда было крайне тяжело читать книги. Тяжело потому, что не буквы-то я, в принципе, знаю, но проблема была в том, что когда ты что-то читаешь, у тебя неизбежно возникает реакция на текст. И когда идет какой-то поток мыслей, очень часто ты уже не видишь исходного текста, но при этом ты не продумываешь то, что тебе пришло в голову. Тем самым какие-то маленькие мысли, которые тебя отвлекают, по идее, надо было прерваться и каким-то образом их зафиксировать, но обычно как-то нет подходящей ситуации, обычно лень, и в результате эти маленькие мысли не только мешают чтению, но и мешают, собственно говоря, мышлению. Поэтому потом они остаются недодуманными, недомысленными, незавершенными. И, собственно, для меня формат «Маргиналии» стал крайне удобен. Это формат цитаты плюс комментария к тексту, потому что я себе взял такую, как бы, взял себе правило, что если возникают при чтении какие-то мысли, я их не бросаю, я, собственно, их фиксирую и помогаю им вырасти. Иногда они вырастали до каких-то неприличных размеров, хотя исходная интенция была буквально, так сказать, ничтожной. Ну, типа того, что ну какая чушь написана, или наоборот, ну как это гениально. И, так сказать, иногда из маленькой исходной цитаты рождались большие тексты. Но я хочу сказать, что это не сборник эпиграфов, потому что было бы очень просто, знаете, взять какой-нибудь популярный эпиграф, типа там «Береги честь с молоду» и ничего-нибудь накрутить, прочесть. Нет, это было бы не совсем честно. Поэтому там действительно фрагменты обычно не очень маленькие, которым я даю свои мысли, иногда не очень сильно связанные с текстом. В книгах есть и, так сказать, и антология с метафизикой, и логика, и психология, и эстетика, и поэтика, все что угодно. Самые разные темы я пытался, чтобы был пестрым ряд, так сказать, сам род мыслей, рода мыслей, которые здесь представлены. Ну и, собственно, пестрым является и состав участников сборников. Они составлены, собственно, в хронологическом порядке, вот эти все заметки, эти маргиналии, в хронологическом порядке жизни авторов, к которым я писал комментарии. Так, первый том начинается с маргиналий к Анаксимену, Феогниду, Суньзы и Гераклиту. Оканчивается он Насимом Талебом, Дмитрием Быковым, Константином Крыловым и Егорем Просвирниным. А второй том начинается с Гесиода, Платона, Эпикура и Цицерона, а заканчивается он Богемником, Чаком Палаником, Гришковцом, Холмогоровым и Оксимироном. Вот. Вот как бы такой достаточно серьезный разброс авторов, потому что, собственно, разные мысли возникают от чтения, ну или в некоторых случаях даже прослушивания разных текстов. Вот. Соответственно, что еще хочу сказать, что здесь, поскольку тексты очень разные, я думаю, что каждый найдет, в общем-то, себе что-то по душе, потому если вам захотелось это дело прочесть, можете в перерыве, ну, лучше, конечно, в конце, подойти, я с удовольствием, так сказать, для приобретения, я с удовольствием подпишу для вас экземпляры. Вот. Собственно, на этом рекламная пауза закончена, да, как в кино у нас сначала, так сказать, сначала трейлеры, а потом уже идет основная часть. Смотрите, по формату здесь у нас будет все достаточно стандартно. Будет лекция длиться, ну, где-то, наверное, 1:40, 1:50. Вот. Что-то мы, может, скорее всего, не успеем из заявленного, потому что лекция разрослась, оставим на следующий раз. Но для того, чтобы нам подряд это все не слушать, вот, мы сделаем перерывчик где-то через 1:10, ну, потому что это сложно всегда работать без перерыва. Вот. Перерыв, естественно, я оглашу. Вопросы, все ваши комментарии я прошу оставить на окончание лекции, для того, чтобы мы, что называется, не прерывались. Вот. Второй семестр, как и первый, будет содержать 6 лекций. И вначале я хочу напомнить о содержании первой части курса, буквально там в нескольких минутах, чтобы мы освежили вообще ход, как бы логику самого нашего курса. Первые две лекции были посвящены особенностям произведения Ницше и его биографии. И мы выделили на первой лекции, она тоже была публичной, открытой. Я думаю, что многие те, кто нас сейчас смотрит онлайн, в том числе видели ее. Мы выделили 4 ключа к Ницше. Это необычная тематика его сочинений, стилистика сочинений. Также внекатегориальность вообще Ницше как философа. И особый критерий, который он вводит для различения всех вещей, всех явлений. Это критерий здоровья или болезнь, угасание жизни или восхождение жизни. С помощью нее он делает переоценку ценностей. Этот термин мы ввели, и также ввели термин «ресентимент». А потом на второй лекции познакомились с его биографией, которая, в общем, в двух словах звучит так, что родившийся в 1844 году, рано потерявший отца, в общем, болезненный и достаточно замкнутый молодой человек, после университета волею случая становится профессором классической филологии на кафедре в Базеле, но достаточно быстро охладевает к этому занятию, потому что знакомится с философией Артура Шопенгауэра и с такой эстетикой политической доктрины Рихарда Вагнера. Несколько лет он выполняет роль поверенного Вагнера, но после ссоры с тем сильно заболевает и ведет уже до конца жизни такую замкнутую жизнь и пишет где-то с 35 лет до, так сказать, самого своего конца, пишет ряд совершенно выдающихся произведений, которые, к сожалению, не были оценены, не были признаны при его жизни, были оценены уже позднее. Ну и в начале 89 года, после 10 лет очень тяжелой борьбы с различными болезнями, после очень напряженного труда, Ницше падает во мрак душевной болезни. Последние 11 лет своего, ну, чисто такого формального существования, он находится в состоянии уже вегетативном. На третьей лекции мы говорили о раннем произведении Ницше, самым известным из ранних, это «Рождение трагедии из духа музыки», или, как он потом в переиздании его назвал, «Эллинство и пессимизм». На это произведение напрямую повлияли как раз Шопенгауэр и Вагнер. Мы подробно разобрали их взгляды, но и покритиковали, в том числе и взгляды Ницше, потому что, ну, как мы показали, сами концепты дионисийства и аполлонизма, они имеют некоторые сложности, не совсем прояснены эти термины, или, по крайней мере, их значения настолько разнятся, что эти понятия очень сложно ухватить. Вот. Ну и там были некоторые мои другие замечания, что меня несколько смущает в концепции Ницше. Собственно, его тоже много что смущало. Так что здесь я в своей критике не одинок. Автор этого произведения ко мне, хотя не во всем, наверное, но присоединился бы. Значит, далее на лекции «Ницше против философии» мы подробно разобрали то, как он историю философии переоценивает. Если классический гегелевский подход предполагает историческое развитие мысли, видит мысль как развитие от простого к сложному, от заблуждения к истине, то Ницше радикально отвергает вот этот вот прогрессистский взгляд на мысль. Наоборот, с точки зрения Ницше, только самые ранние философы